Глава 4. Карл уже стоял на пороге, готовый приветствовать гостей. Мы слышали, как поднимаются к козьему повороту первые машины. Сбрасывают ход. И еще. Шеннон держала чашу с пуншем, и когда я подлил туда спирта, вопросительно взглянула на меня. «Спирт им больше по вкусу, чем фрукты», — объяснил я и посмотрел в окно. Возле дома остановился Пассат, и из пятиместной машины вылезли 6. Все как обычно. Они все вместе набиваются в машину, а за руль сажают женщин. Не зная, почему мужики считают, будто имеют право напиться, и почему женщины подписываются их развозить. Впрочем, женщин никто не спрашивает, просто так уж оно повелось. Мужики, неженатые или те, чьи жены остались присматривать за детьми, кидали жеребий, вспоминали игру «Камень-ножницы-бумага». Когда мы с Карлом были маленькими, многие садились за руль пьяными. Но теперь больше никто пьяным не водит. Жен они по-прежнему поколачивают, а вот пьяными, подишь ты, за руль не садятся. В гостиной висел плакат «Добро пожаловать домой». По-моему, странновато как-то. В Америке вроде праздник устраивают друзья и родственники, а не тот, кто вернулся домой. Но Шеннон лишь посмеялась и сказала, что если никто больше этого не сделал, значит, придется самим подсуетиться. «Давай я начну разносить пунш», — предложила Шеннон. Я как раз наполнял бокалы смесью самогонки с фруктовым коктейлем. Шеннон оделась так же, как в день приезда, черный свитер с высокой горловиной и черные брюки. То есть одежда была уже другая, но очень похожая. В тряпках я не спец, но у меня было такое чувство, что одевается она дорого, хоть и не броско. «Спасибо, но я и сам могу разнести», — сказал я. «Нет». И эта пигалица оттолкнула меня в сторону. «Твое дело беседовать со старыми друзьями, а я буду разливать пунш и постепенно знакомиться со всеми». «Ладно», — согласился я. «Объяснять, что это друзья Карла, а не мои, я не стал». Впрочем, смотреть было приятно. Все они обнимали Карла, хлопали его по спине, словно в горле у него что-то застряло, ухмылялись и выдавали какую-нибудь подружески грубоватую фразу, которую они придумали по дороге сюда. Взбудораженные, слегка смущенные и готовые выпить. Мне они жали руку. Мы с братом много в чем не похожи, но это различие, наверное, самое заметное. Карла деревенские 15 лет не видали, а со мной каждый божий день на заправке виделись все эти годы. Теперь, когда я стоял и смотрел, как он тает от дружеского тепла и заботы, я же вечно был этим обделен, завидовал ли я ему? Каждому из нас охота, чтобы его любили. Но готов ли я поменяться? Соглашусь ли я подпустить к себе людей так близко, как Карл? Ему это, судя по всему, ничего не стоит. Мне же обошлось дорого. «Привет, Рой. Не часто тебя с пивом увидишь». Мари Ос. Выглядела она неплохо. Мари всегда хорошо выглядит, даже когда при ней коляска, в которой орут близнецы с коликами. И я знаю, что пара теток у нас в деревне от этого прямо из себя выходит. Они-то надеялись, что мисс Безупречность спустится с небес и примкнет к простым смертным. Девчонка, которой досталось все. Родилась в богатой семье, от природы сообразительная, поэтому и училась лучше других. Носит фамилию Ос, благодаря которой ее особенно уважали. Но мало этого, Господь ее еще и внешностью не обделил. От матери Мари Ос унаследовала смугловатый румянец и женственную фигуру, а от отца – светлые волосы и холодные голубые глаза, глаза волчицы. Возможно, из-за этих глаз, острого язычка и чуть высокомерной холодности парни держались от нее дальше, чем можно было ожидать. «Мы так редко с тобой видимся, прямо удивительно», – сказала Мари. «Как у тебя вообще дела-то?» «Вообще означает, что обычного у меня все хорошо и ей недостаточно. Марина меня не наплевать, и она хочет услышать все на чистоту. И, похоже, она интересовалась совершенно искренне. В глубине души Мари добрая и отзывчивая, просто со стороны кажется, будто она смотрит на тебя слегка сверху вниз. Может, это, конечно, от того, что росту в ней 1,80 м. Однако помню, как однажды мы втроем возвращались с танцев. Я за рулем, Карл в дымину пьяный, а Мари злая как черт. И она тогда заявила: «Карл, я не могу встречаться с парнем, который тянет меня вниз, на один уровень с деревенскими, ясно тебе?» Впрочем, если местный уровень ее и не устраивал, уезжать отсюда она, судя по всему, не хотела. В школе она училась даже лучше Карла, но, в отличие от него, никогда не горела жаждой уехать и чего-нибудь добиться. Может, потому что у нее все и так уже было, и оставалось лишь наслаждаться жизнью. Поэтому ей и здесь было неплохо. Возможно, именно поэтому она, распрощавшись с Карлом, быстренько поступила на факультет политологии, или, как наши деревенские говорили, болтологии, и вернулась с кольцом на пальце, притащив с собой Дана Кране. Он тут устроился редактором в местную газету от рабочей партии, а вот она, похоже, до сих пор писала диплом, а закончить что-то никак не могла. «У меня все хорошо», — сказал я. «Ты одна приехала?» «Дан с мальчишками остался». Я кивнул. Думаю, живущие по соседству бабушка с дедушкой наверняка с радостью посидели бы с внуками, однако Дан сам отказался ехать. Он заезжал к нам на заправку подкачать колеса своего вызывающе дорогого велосипеда, на котором собирался проехать велогонку «Биркен», и я прекрасно помню его бесстрастное лицо. Он делал вид, будто не знает, кто я такой, однако от него едва искры не летели, а все из-за того, что в ДНК у меня много общего с чуваком, который трахал его жену до того, как он сам получил на нее права. Нет, Дан вряд ли рвался праздновать возвращение блудного сына нашей деревни и бывшего парня своей жены. «Вы с Шеннон уже познакомились?» — спросил я. «Нет», — Мария огляделась. «Народу в гостиной уже набилось столько, что не протолкнуться, хотя мебель мы сдвинули в стороны. Но Карл падок на внешность, а значит, я ее вряд ли прогляжу». По тону Мари сразу становилось ясно, что именно она думает о разговорах про внешность. На выпускном в школе Мари должна была выступать с речью от лица выпускников, и директриса имела неосторожность охарактеризовать Мари как не только умницу, но и потрясающую красавицу. Свою речь Мари начала так. «Благодарю вас. Я хотела бы самым лучшим образом отозваться о поддержке, которую вы оказывали нам последние 3 года, но не знаю, какие слова подобрать, поэтому лучше скажу, что вам очень повезло с внешностью». В зале послышались смешки, но слабые. С сарказмом она переборщила, и никто так и не понял, комплимент это или как. «Ты, должно быть, Мари». Мари посмотрела направо-налево и лишь потом вниз. Там, на 3 головы ниже, она увидела бледное лицо Шеннон и ее белоснежную улыбку. «Пунша?» Мари приподняла одну бровь. Видать, думала, что Шеннон вызывает ее на боксерский поединок, но потом Шеннон подняла поднос повыше. «Спасибо», — поблагодарила Мари, — «но нет». «О, нет, ты проиграла в камень-ножницы-бумага?» Мари растерянно смотрела на нее. Я кашлянул. Я рассказал Шеннон про местный обычай, когда решают, кому за руль садиться. «А, вон оно как!» Мари натянуто улыбнулась. «Нет, мы с мужем не пьем». «Ясно», — сказала Шеннон. «Потому что вы завязавшие алкоголики или потому что это для здоровья вредно?» Лицо у Мари вытянулось. «Мы не алкоголики, но от алкоголя ежегодно гибнет больше народа, чем от всех войн, убийств и наркотиков вместе взятых». «Что ж, спасибо», — заулыбалась Шеннон, — «что избавляете нас от войн, убийств и наркотиков». «Я просто хочу сказать, что спиртное употреблять не следует», — сказала Мари. «Наверняка ты права», — согласилась Шеннон, — «но благодаря ему те, кто сегодня приехал к нам, хоть разговорились толком. Ты на машине приехала?» «Разумеется. Там, откуда ты родом, женщины не водят машину?» «Водят, но ездят по левой стороне». Мари неуверенно посмотрела на меня, будто спрашивая, нет ли тут подвоха. Я опять кашлянул. «В Барбадосе правостороннее движение». Шеннон громко рассмеялась, а Мари снисходительно улыбнулась, как будто услышала неуклюжую детскую шутку. «Ты, наверное, много времени и сил потратила, чтобы выучить язык своего мужа, Шеннон. А вы с ним не обсуждали? Может, лучше ему было твой выучить?» «Хороший вопрос, Мари, но на Барбадосе говорят по-английски. А мне, естественно, хочется понимать, о чем вы тут шепчетесь за моей спиной». Шеннон опять засмеялась. «Что вы, женщины, хотите сказать, когда говорите, до меня иногда не доходит, но сейчас я понимал. Передо мной что-то вроде петушиных боев, и мне лучше не влезать». К тому же норвежский мне нравится лучше английского. Английский – самый безнадежный язык в мире. То есть нравится больше английского, да? Идея латинского алфавита заключается в том, что графический символ передает определенный звук. Если, например, в норвежском, немецком, испанском, итальянском и других языках написать «а», то и читаться оно будет как «а». А вот в английском «а» может означать все что угодно. «Ка», «ке», «кэт», «кол», «эй-би-си». Полная анархия. Эфраим Чемберс еще в 18 веке считал, что ни в одном языке нет настолько нелогичной орфографии, как в английском. А я, когда еще ни слова не знала по-норвежски, читала вслух Сигрид Унсет, и Карл все понимал. Шеннон рассмеялась и посмотрела на меня. Это норвежский следовало бы сделать языком международного общения, а не английский. «Хм», — откликнулась Мари, — «но если для тебя равноправие не пустой звук, зря ты Сигрид Унсет читаешь. Она реакционная антифеминистка». «Ну, а у меня сложилось впечатление, что Унсет — феминистка второй волны, как Эрика Лонг, но опередившая свое время. Спасибо за совет, но я стараюсь читать и тех авторов, с чьим пунктом зрения я не согласна». «Точкой зрения», — снова поправила ее Мари. «На язык и литературу у тебя немало времени уходит, это я прекрасно понимаю, Шеннон. Тебе, наверное, лучше будет пообщаться с Ритой Вилумсон и нашим доктором Стэнли Спиндом». «Лучше? Лучше, чем что?» Мари ненатурально улыбнулась. «Или, возможно, твой норвежский еще где-нибудь пригодится, например, работу найдешь. Вольешься в местное общество?» «К счастью, работу искать мне не понадобится». «Да, пожалуй, ты права», — согласилась Мари, и я понял, что она опять готовится напасть. В ее взгляде читалось высокомерие и презрение. Все то, что она так хорошо скрывала от односельчан. «У тебя же есть муж». Я посмотрел на Шеннон. Пока мы тут стояли, кто-то взял несколько бокалов у нее с подноса, и сейчас она переставляла оставшиеся, чтобы поднос не перевернулся. «Мне не понадобится искать работу, потому что она у меня уже есть. Я могу работать дома». Мари сперва удивилась, но потом удивление сменилось разочарованием. «И что это за работа?» «Я рисую». Мари снова просияла. «Рисуешь», — повторила она с напускным воодушевлением, словно «если уж тебе настолько не повезло с профессией, тебя необходимо поддержать». «Ты художница», — с сочувствием в голосе заключила она. «Не уверена, возможно, в хорошие дни, да». «А ты чем занимаешься, Мари?» Мари на секунду растерялась. «Я политолог». «Потрясающе! А здесь, в УСИ, это востребованная профессия?» Мари улыбалась так, как улыбаются, когда что-то болит. «Прямо сейчас я мама. У меня близнецы». Шеннон недоверчиво ахнула. «Неужели правда?» «Да, я не вру. А фотографии? Есть у тебя фотографии?» Мари искоса сверху вниз взглянула на Шеннон и замешкалась. Возможно, ее волчий взгляд оценивал, стоит ли отказать. Крошечная, похожая на птенца одноглазая женщина, насколько она опасна. Мари вытащила телефон, нажала пару кнопок и протянула его Шеннон, а та издала восхищенное «О» и всучила мне поднос с бокалами, чтобы взять телефон поудобнее и лучше разглядеть близнецов. «А скажи, Мари, что надо сделать, чтобы родить вот таких?» «Я не знаю, искренне ли», — говорила Шеннон, но если и нет, то сыграла она первоклассно. По крайней мере, достаточно хорошо, чтобы Мари Ос пошла на перемирие. «А есть еще?» — спросила Шеннон. «Можно полистать?» «Да, пожалуйста». «Обойдешь гостей, Рой?» — попросила Шеннон, не сводя глаза с телефона. Я обошел гостиную, проталкиваясь между гостями, но бокалы разбирали быстро, так что мне и беседовать ни с кем не пришлось. Когда поднос опустел, я вернулся на кухню, где тоже топтался народ. «Привет, Рой! Я у тебя там коробку со снюсом видел. Возьму одну штучку, ладно?» Это был Эрик Неррелл. Зажав в руке бутылку пива, он привалился к холодильнику. Эрик тягал штангу, а его голова на толстой, накачанной шее была такой крошечной, что казалась каким-то шейным отростком, на котором торчал густой светлый ежик упругих, как спагетти волос. Плечи плавно переходили в два, словно наполненных воздухом бицепса. Эрик служил в парашютных войсках, а теперь владел единственным приличным заведением в деревне – свободное падение. В помещении, где раньше располагалась кофейня, он оборудовал бар с дискотекой и караоке, где по понедельникам играли в бинго, а по средам проводились викторины. Вытащив из кармана коробочку Берри, я протянул ее Эрику. Тот сунул пакетик под верхнюю губу. «Просто интересно, какой у него вкус», — сказал он. «Я американский снюс больше ни у кого не видел. Ты его где вообще берешь?» Я пожал плечами. «Да много где. Если кто-то едет оттуда, прошу прихватить». «Прикольная коробочка», — он вернул ее мне. «А сам ты в Штатах не бывал?»
«Не.
Я еще все хотел тебя спросить, почему ты кладешь снюс под нижнюю губу?»
«По-американски», — ответил я. «Папа так делал.
Он говорил, что под верхнюю губу снюс кладут только шведы, а каждому известно, что во время войны шведы в штаны наложили». Эрик Нерл засмеялся, отчего верхняя губа у него оттопырилась еще сильнее.
«Ну и телочку, братец твой, отхватил».
Я не ответил.
«И по-норвежски она так шпарит, что аж страшно».
«Ты что, разговаривал с ней?»
«Спросил только, танцует ли она».
«Спросил, танцует ли она? С какой стати?»
Эрик пожал плечами.
«Да она на балерину похожа, на такую фарфоровую, разве нет? И родом из Барбадоса. Калипсо, все дела. Как уж этот танец называется? Вспомнил. Сока». Видать, лицо у меня сделалось такое, что он заржал.
«Да ладно тебе, Рой, расслабься. Она не обиделась, сказала даже, что попозже нас научит. Ты видал, как Соку танцуют? Сплошной секс».
«Ладно. Я решил, что совет полезный. Надо и впрямь расслабиться». Эрик отхлебнул пиво и тихо рыгнул в кулак. Вот что брак с людьми творит.
«Не знаешь, сейчас камнепады в Хукене часто бывают?»
«Без понятия», — ответил я. «А ты почему спрашиваешь?»
«Тебе никто не сказал, что ли?»
«О чем не сказал?» На меня дохнуло холодом, будто сквозь потемневшие оконные рамы в дом просочился ветер.
«Ленсман собирается запустить к стене дрона и рассмотреть получше. И если там все безопасно, то спустимся по веревке к обломкам. Пару лет назад я бы и глазом не моргнул, но сейчас Гру вот-вот родит, это наш первенец, так что я пас».
«Нет, это не просто холодный сквозняк. Это ведро ледяной воды мне на голову. Обломки, Кадиллак. Он там 18 лет пролежал». Я покачал головой.
«Со стороны-то оно, может, все как надо, но я слыхал, там и камнепады случаются, причем то и дело».
Эрик вроде посмотрел на меня, вроде как задумчиво. Не знаю уж, о чем он там думал. О камнепадах или правду ли я говорю, а может, обо всем сразу. Он ведь слыхал, что случилось, когда из Хукена доставали тела мамы с папой. Тогда вниз спустились двое альпинистов из службы спасения в горах и положили тела на носилки. Носилки ударялись о скалу, но выдержали, все обошлось. Несчастье случилось, когда они сами вверх полезли. Тот, кто полез первым, расшатал камень, он упал вниз и раздробил плечевой сустав второму, тому, кто страховал. Мы с Карлом стояли на козьем повороте, за врачами из скорой помощи, спасателями и ленсманом, и лучше всего мне запомнились крики. Самого альпиниста я не видел, а крики его в чистом, тихом вечернем воздухе слышно было хорошо. Медленные, размеренные, даже словно бы тихие, по сравнению с болью, они отскакивали пружине от скал там, внизу, похожие на деловитое карканье воронов.
«Охренеть! Это же он речь говорит!» — ахнул Эрик.
В гостиной послышался голос Карла, и народ потянулся туда. Я нашел себе местечко в дверях. Хотя Карл был на голову выше остальных, он все равно встал на стул.
«Дорогие, дорогие друзья», — громко проговорил он, — «как же круто вас всех снова видеть! 15 лет!»
Он умолк, чтобы все мы оценили услышанное.
«Большинство из вас видели друг дружку каждый день, поэтому вы не замечали, как постепенно меняетесь, как мы постарели. И скажу раз и навсегда, глядя на вас, ребята...» Он перевел дыхание и весело оглядел собравшихся. «Я понимаю, что сохранился намного лучше». Смех и громкие возмущенные выкрики.
«Да-да», — заявил Карл, — «и это вдвойне странно, если учесть, что я тут единственный, за чью внешность вообще стоило опасаться. Снова смех, свист и выкрики. Кто-то попытался стащить его со стула. Но какая-то добрая душа помогла Карлу устоять на стуле. «С женщинами дело обстоит иначе. Сейчас вы намного краше, чем были». Женщины ликуют и хлопают. Мужской голос. «Даже не думай, Карл!» Я обернулся и поискал глазами Марии. Это вышло как-то машинально, по старой привычке. Шеннон уселась на кухонную стойку, иначе ей было не видно. Сидела она чуть сутулившись. Стоявший возле холодильника Эрик Нерл внимательно разглядывал ее. Я вышел из гостиной, поднялся по лестнице в нашу детскую, прикрыл дверь и забрался на верхнюю койку. Благодаря печной трубе голос Карла здесь был прекрасно слышен. Некоторых слов я не разобрал, но общий смысл понял. Потом кто-то назвал мое имя, и все стихло. Мужской голос. «Да он, поди, в сортир пошел!» Смех. Кто-то окликнул Шеннон. Я услышал ее низкий грудной голос, воробушек с совиным клекотом. Несколько слов, а затем вежливые хлопки. Глядя в потолок, я отхлебнул пиво и закрыл глаза. Когда я их снова открыл, было почти совсем тихо. И я понял, что весь праздник продрых, а последние гости уже разъезжаются. Они рассаживались по машинам и заводили двигатели, под колесами шуршал гравий, и когда автомобиль доезжал до козьего поворота, на шторах плясал красный отсвет. После все стихло. С кухни доносилось лишь шарканье ног и тихие голоса. Голоса взрослых, которые обсуждали повседневные заботы, переговаривались о мелочах. Под такие звуки я засыпал ребенком. Надежные. Надежность, которая, как тебе кажется, никуда не денется, такая правильная и неизменная. Мне что-то приснилось. Машина, которая на секунду зависает в воздухе, словно вот-вот улетит прямо в космос. Но сила тяжести побеждает, и машина, ее передняя часть и капот, медленно кренится вниз. В темноту. В Хукен. Раздается крик. Это кричит не папа, и не мама, и не альпинист. Это мой крик. Из-за двери донеслось хихиканье. Шеннон. «Нет», — прошептала она. «Рою нравится, я тебе сейчас покажу, как у нас все было устроено». Это уже Карл, он явно хорошенько принял на грудь. Я окаменел, хотя и понимал, что он не об этом. Как у нас на самом деле все было устроено, он ей показывать не станет. Дверь открылась. «Дрыхнешь, братишка?» В нос мне ударил запах перегара. «Да», — ответил я. «Пойдем», — шепнула Шеннон, но кровать качнулась. Это Карл повалился на нижнюю койку и потянул за собой Шеннон. «Нам тебя на празднике не хватало», — сказал Карл. «Прости», — извинился я. Я решил отдохнуть чуток и заснул. «Круто. Эти дрочилы там орали, как резанные, а ты взял и отрубился». «Да». Другого ответа у меня не нашлось. «Дрочилы — это кто?» — спросила Шеннон. «Шумные придурки с примитивными развлечениями», — пробормотал Карл. «Они еще любят американские тачки и трейлеры». Он шумно отхлебнул чего-то из бутылки. «Но те, кто сегодня к нам приходил, таким больше не занимаются. Их телки им не разрешают. Впрочем, есть и продолжатели традиции. Они обычно пасутся на заправке у Роя». «Значит, дрочилы — это...» — недопоняла Шеннон. «Свинья», — сказал я. «Свинья-самец. Похотливый и опасный». «Прямо-таки опасный?» «Ну, его можно кастрировать. Получится Боров». «Боров», — повторила она. «Строго говоря, сегодня у нас тут как раз стадо Боровов и пировало», — хохотнул Карл. «Женатые, респектабельные и кастрированные, но репродуктивная функция у них все равно работает». «Это называется Боров-производитель», — сообщил я. «Кастрированный, но сам этого не понимает». Карл громко рассмеялся. «Боров-производитель», — повторила Шеннон, подозревая, что каждое сказанное нами слово отпечатывалось у нее в мозгу. «Ездят на американских тачках». «Шеннон обожает американские машины», — сказал Карл. «Она на собственном Бьюике начала ездить, когда ей 11 исполнилось. Ой!» Я услышал сердитый шепот Шеннон. «Бьюик», — удивился я, — «неплохо». «Он врет. Сама я не водила», — возразила Шеннон. «Просто бабушка давала мне порулить. И машина была древняя и ржавая, а бабушке досталась от ее брата, дяди Лео. Его убили на Кубе, где он воевал против Кастро и Батисты.
Автомобиль прислали из Кубы по частям, и бабушка сама его собрала. Карл засмеялся.
«Лео, значит, было уже не собрать?»
«А это какой Бьюик был?» – заинтересовался я.
«Роудмастер, модель 54-го года», – ответила Шеннон. «Когда я училась в университете, бабушка каждый день отвозила меня на нем в Бриджтаун. Я, видать, сильно устала, может, до сих пор похмелье не стряхнул после пунша с пивом, потому что сказал вдруг вслух, что Бьюик этой модели – один из самых красивых автомобилей в мире».
«Жаль, что ты весь праздник проспал, Рой», – сказала Шеннон.
«О, да ему же лучше», – не согласился с ней Карл. «Видишь ли, Рой особо людей не жалует, ну, кроме меня».
«Рой, ты правда ему жизнь спас?» – спросила Шеннон.
«Нет», – ответил я.
«А вот и да», – уперся Карл. «В тот раз, когда мы у Вильямсона купили подержанное снаряжение для дайвинга, а на курсы денег у нас не было, мы его просто напялили и полезли в воду, хотя ни хрена не знали».
«Это я виноват», — сказал я. «Я думал, там все просто и достаточно головой подумать».
«У него-то все получилось», — не унимался Карл. «А когда очередь до меня дошла, я напустил в маску воды, труханул и выплюнул трубку. Если б не Рой...»
«Да я-то чего? Я ж только высунулся из лодки и вытащил тебя из воды».
«В тот же вечер я откупился от этих прибамбасов. Мне на них даже смотреть тошно было. Сколько ты мне дал? 1000 крон?»
Губы у меня сами собой растянулись в улыбке.
«Помню только, что ты в кои-то веки назначил честную цену».
«Зря ты эту 100 на него потратил», — воскликнула Шеннон. «А ты, Карл, отблагодарил брата за свое спасение?»
«Нет», — признался Карл. «Рой, брат, намного лучше, чем я».
Шеннон рассмеялась, по-моему, Карл ее пощекотал, потому что даже кровать закачалась.
«Это правда?» — спросила Шеннон.
Ответа не последовало, и я понял, что спрашивает она меня.
«Нет», — сказал я, — «он врет».
«Вот оно что! И что же он для тебя сделал?»
«Он проверял мои сочинения».
«А вот и нет», — возмутился Карл. «Перед тем, как мне надо было сдавать сочинение, он посреди ночи просыпался, крался к моему портфелю, доставал тетрадку, прятался в туалете и исправлял все ошибки. А потом клал тетрадку на место и опять ложился в кровать, и никогда ничего мне не говорил».
«Да, это, наверное, один раз всего и было», — сказал Карл.
«Каждый раз это было. И я тоже молчал».
«А почему?» — шепот Шеннон будто сливался с темнотой.
«Не мог же я признаться, что позволяю своему младшему брату за мной дерьмо разгребать», — объяснил я. «А с другой стороны, хорошие оценки мне тоже были нужны».
«Ну ладно, раза два», — уступил Карл. «Может, три».
Мы замолчали, делили молчание на троих. Я прислушивался к дыханию Карла, такому знакомому, словно мое собственное. Но я слышал и дыхание еще одного человека. И ощутил укол ревности. Не я сейчас лежу внизу и обнимаю его. Снаружи вдруг донесся холодный крик. Кажется, кричали где-то на пустоши или в Хукене. Шеннон что-то пробормотала.
«Она спрашивает, что это за зверь», — сказал Карл.
«Ворон, верно ведь?»
«Ага».
Я выждал еще пару секунд. Вороны, по крайней мере, местные обычно кричат дважды, но второго крика не последовало.
«Он предвещает опасность?» — спросила Шеннон.
«Может, и так», — не стал возражать я. «А может, где-нибудь километрах в 5 отсюда сидит еще один ворон, которого мы не слышим, и эти двое просто переговариваются».
«И кричат они по-разному?»
«Да», — сказал я, — «если подойти близко к гнезду, то кричат они иначе. И самки в основном кричат чаще. Иногда так заведутся, хотя и повода-то нету».
Карл хохотнул. Обожаю, как он смеется. Смех у него теплый и добрый.
«Рой о птицах знает больше, чем обо всем остальном, разве что о машинах столько же. И о заправках».
«Но не про людей», — добавила Шеннон. По интонации я так и не понял, — вопрос это или утверждение.
«Именно», — подхватил Карл, — «поэтому он и давал людям название птиц. Папа был рогатым жаворонком, а мама — каменкой. Дядя Бернард — болотной овсянкой, потому что сперва учился на священника и лишь потом передумал и стал автомехаником. А у болотных овсянок — белый воротничок».
Шеннон засмеялась.
«А ты, дорогой, ты кем был?»
«Я был... Кем уж я был-то?»
«Луговым коньком», — тихо проговорил я.
«Значит, луговой конек красивый, сильный и умный», — хихикнула Шеннон. «Может, и так», — поддакнул я. «Это потому, что он летает выше других», — объяснил Карл. «А еще он громкоголосый и совершает, как уж это называется, вокальные полеты», — подсказал я.
«Вокальные полеты», — повторила Шеннон. «Как красиво! А что это такое?»
Я вздохнул, будто мне уже осточертело объяснять каждое слово. «Взлетев как можно выше, он принимается петь, чтобы все видели, как высоко он взлетел, а потом расправляет крылья и опускается, медленно, чтобы лишний раз покрасоваться и показать, какие штуки он умеет».
«Выбитый Карл», — возликовала Шеннон.
«Вылитый», — поправил Карл.
«Вылитый», — повторила она.
«Но даже несмотря на то, что луговой конек любит покрасоваться, хитрецом его не назовешь», — добавил я. «А вот его самого обмануть проще простого, поэтому его так кукушки и любят. Именно в его гнездо они подкладывают свои яйца».
Бедняжка Карл, судя по звуку, Шеннон наградил его смачным поцелуем. «А скажи, Рой, как по-твоему, я какая птица?»
Я задумался.
«Не знаю».
«Да ладно», — не поверил мне Карл.
«Честно, не знаю. Может, колибри? Я вообще-то только в горных птицах и разбираюсь».
«Не хочу быть колибри», — запротестовала Шеннон. «Мелкие сладкоежки, ничего интересного. А можно я буду та птица, которую я нашла? Как уж там, хрустан?»
Я вспомнил белую головку хрустана. Темные глаза, похожие на короткую стрижку хохолок.
«Ладно, я не стал возражать. Будешь хрустан».
«А ты, Рой, ты сам-то кто?»
«Я? Да никто».
«Каждый какая-нибудь птица, давай колись».
Я не ответил.
Рой — рассказчик, который распределяет роли, пришел мне на помощь Карл. Он никто и сразу все. Он безымянная горная птица.
«Одинокая горная птица без имени», — проговорила Шеннон. «А какие песни поют самцы таких безымянных птиц, когда подыскивают себе пару?»
Карл рассмеялся.
«Да уж, Рой, пока ты душу наизнанку не вывернешь, эта девчонка не успокоится».
«Ладно», — уступил я, — «главная особенность самца горной птицы в том, что он для самки не поет. Нечего попусту выделываться, так он считает. К тому же в горах и деревьев нет, на которые присесть можно. Так что вместо этого он, желая понравиться, строит гнезда».
«Отели?» — поинтересовалась Шеннон. «Или автозаправки?»
«Похоже, отели у него получаются лучше», — ответил я.
Они оба засмеялись.
«Ну что ж, пора нашему белозобому дрозду на боковую», — сказал Карл.
Они поднялись с кровати.
«Спокойной ночи». Карл погладил меня по голове.
Дверь за ними захлопнулась, а я остался лежать, вслушиваясь в тишину.
Он запомнил. Однажды давным-давно я рассказал ему, что я белозобый дрозд, скромная и осторожная птица, которая прячется между камнями. Карл говорил, что это лишнее, что бояться мне в этом мире нечего. А я ответил, что знаю, но что все равно боюсь. Я уснул, мне приснился прежний сон, его будто поставили на паузу, и он все время дожидался. Услышав крик альпиниста, я проснулся и понял, что кричала Шеннон. Она снова закричала, и еще раз. Карл хорошо ее трахает. Это он молодец. Только спать рядом с ними сложновато. Я прислушался. По-моему, ей уже было достаточно, но они не остановились. Я сунул голову под подушку, а спустя некоторое время вылез из-под нее. Все стихло. Похоже, уснули. Зато ко мне сон больше не шел. Я ворочался в скрипучей кровати и все раздумывал над словами Эрика Неррелла о том, что Ленсман собирается снарядить альпинистов осмотреть Кадиллак. А потом, наконец, раздался он. Второй крик ворона. И теперь я знал, он предвещает опасность. Не вот прямо сейчас, он скорее предсказывает судьбу, которая ждала меня. И ждала давно. Она терпеливая, но никогда не забывает. И она припасла для меня хлопоты.